Раньше обычно было «Снегурочка», а сейчас «Котики, котики». Всегда по четвергам, в камни, к далеким берегам, ну, в общем, за котиками. Внимание, вы готовы к этому зрелищу? Вы уверены в том, что готовы, да? Ну, смотрите. Вот как это выглядит. Вот так. Вот. Какие фотообои шикарные получились бы. А еще можно такую картинку, например, на снотворное, чтобы сразу было понятно, что вот эти вот наши таблетки, они прям гарантированные. Они такие, что вот эти вот. Коты умеют спать прямо наотмашь. После какой тяжелой изнурительной работы они в таком состоянии, мы не знаем, но великолепно, абсолютно. Да, здрасте. Никита Губа, скажите, как так получилось, что немецкий автопром уступил по продажам позиции даже китайскому, и восстановится ли культ их марок? Немцы проигрывают, они еще в процессе, они пока еще не пришли к финалу. До гробовой доски им еще некоторое количество ударов молотка по крышке гроба. У них огромное количество трудностей, потому что немцы законопослушные дураки. Это вопрос, он был очень резко показан. Был такой писатель Роман Гуль, Роман Борисович, белогвардеец, корниловец, первый кубанский ледяной поход. В эмиграции он оказался в Германии. В 1933 году его посадили в концлагерь. И он в концлагере, оставаясь человеком высокообразованным, журналистом и писателем, он после того, как закончил сражаться с советской властью, оказался в эмиграции, Галлиполи, потом Франция, Германия, он начал писать книги. При советской власти он был знаменит тем, что вышел его роман, Роман Гуль написал роман «Конь рыжий». Эту книгу издавала советская власть. И Роман Борисович был таким удивительным человеком, что он даже не знал, что он белогвардеец. Он был совкором советских газет в Америке. И в Америке он был главным редактором нового журнала, это главного эмигрантского журнала на тот момент. Но в 1933 году за то, что он написал книгу, его посадили в концлагерь. И в этом концлагере он наблюдал за немцами, за тем, как немцы привыкают к новому порядку. И он приводит пример, как привезли следующую партию арестованных, и это были очень хорошие буржуа, хорошие костюмы, галстуки, рубашки, строгие лица, аккуратные прически. То есть это не на улице похватали люмпенов, это по ордеру пригнали тех людей, которые составляли вообще-то основу буржуазии. Не богатые, но это вот управленцы, то, что сейчас называется топ-менеджерами, такой средний класс, высшая, наверное, полочка с этим средним классом. Вот один из немцев, он вышел во двор концлагеря и сел подстелить газетку. К нему подошел охранник и сказал, где сидеть нельзя. И Роман Гуль говорит, вот мы, когда у нас отбирали Россию, когда Ленин отбирал Россию, вот мы взялись за оружие. Мы к этому новому порядку не собирались приспосабливаться. Мы проиграли, но мы сражались. А немцы, они не сражались. Они сразу, что изволите. И немцы, и тот немец конкретно в концлагере в 1933 году, охранник его окрикнул, сказал, здесь нельзя сидеть. И он спросил, а где можно? Потому что задача его была приспособиться. Его задача, теперь новый порядок, теперь называется Рейх. И вот теперь необходимо в этих новых условиях найти свое место. В данном случае с газеткой на газоне. Охранник ему показал, куда он сел. И Роман Борисович, он как раз вот делает вывод, что германская нация, она вот такая. Она такая покорная, она привыкла быть не над, она привыкла быть под. И, кстати, сейчас посмотрим, может быть, я даже найду эту цитату довольно быстро. Хотя, может быть, и нет. Интересно самому, потому что Роман Борисович сказал очень много того, что сейчас прекрасно совершенно соответствует происходящему в России. Очень созвучно. И вообще его книга, она в те времена все-таки была издана при советской власти, что очень подозрительно, да? И она советской властью не то, что не оспаривалась, она допускалась. Это было важно. Так, вот я нашел. Сейчас я вам этот кусочек, сейчас я его прочитаю. Он очень характеризует немцев. Так, 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 так. В эфире молчать нельзя, потому что что-то такое произносить. Так. Тут он просто половину своих воспоминаний на эту тему снабжает немецкими фразами, и она за счет этого глаз спотыкается. Значит, этот немец с отутюженной складкой, тщательно подложенной газеткой, я гляжу на этого немца, этот человек пишет в концлагере. В концлагере я гляжу с легким славянским презрением, ибо это его отношение к воспрещается и разрешается, это не бессильная тюремная покорность порабощенного. Нет, это несомненная попытка принятия нового, обнародованного порядка. И тут не только мы, славяне, но и все не немцы, чего-то не понимаем в этом германском тяготении к тому, чтобы быть управляемыми, быть командуемыми, быть под, а не над. И здесь же у него была еще одна прекрасная фраза о том, как именно гитлеризм, вот она очень на путинизм, как раз на критику путинизма тянет. На лугу концлагеря, там при концлагере был не только вощеный двор, но и кусок территории огороженный. Я вспоминаю Фихте с его законом силы в речах к немецкому народу, Гегеля, утверждавшего государство как абсолютный дух, и Вагнера, обожествившего в звуках германскую варварскую силу, и много великих немцев. И я внутренне уверен, что в этом насильническом лагере я вижу всю ту же грубую германскую силу, охваченную непомерной гордыней величия, только для площадного понимания, сниженную в гитлеризм. Гениально сказано. Путинизм то же самое. Вот эта вот непомерная гордыня величия для площадного понимания, сниженная в нынешний путинизм. И в целом здесь характеристика покорности немцев. Покорность есть у китайцев, покорность есть, еще тем более мы наблюдаем ее у русских, покорность есть абсолютно у всех. Но автопром германский проиграл в данный момент, вот он ведет эти арьергардные бои, мы видим, как они неудачно ведутся немцами, именно потому, что они были приучены к исполнению. Евросоюз придумал, высосав из пальца, новые экологические требования. Каждый год должно быть снижение выбросов. И поэтому для того, чтобы к заветному 35-му году, когда они выбросы будут практически запрещены, прийти с каким-то так или иначе сохраненным автопромом, мы должны уже сейчас переходить на электромобили. И немцы послушались. И немцы, как всегда, сказали: «Еволь! Это же план, который нам спущен сверху, верховного руководства, в данном случае не Германии, но ЕС, и мы, автопроизводители, мы же не апеллируем к правительству. Мы один на один с рынком, и на этом рынке новые условия. И поэтому мы подстилаем газетку там, где нам охранник разрешит». А охранник сказал: «Вам туда». И немцы со всем своим автопромом пошли туда, куда показал охранник. И газетку подстелили ровно на той площади, которую им очертили. Сказали: «Вот здесь электрификация и электромобили». И они уничтожили свой модельный ряд, они уничтожили свой автопром в угоду электромобилям. И в этот момент появляется Лука де Мео, руководитель концерна Рено. Здесь еще слышны другие голоса, в том числе из Америки, которые говорят: «А с какой стати мы должны соблюдать ваши экологические требования? Эти экологические требования, они нужны только вам для бумажки. Они не нужны потребителю, они не нужны экономике, они не нужны развитию отрасли. Вы придумали, что все должны с завтрашнего дня быть голубыми. И вы потребовали, чтобы они были. А мы не согласны. Это может быть выбором, но ни в коем случае не принуждением». И Лука де Мео, когда написал письмо Европе на 16 языках, он как раз сказал: «А почему в таком случае Европарламент требует? И в случае исполнения этих требований, ну, даже не поощряет, придумайте, в конце концов, международные налоговые льготы. Если вы международный автопром гнете об коленку и ломаете его, так и сделайте преференции выгодными и пролонгированными, потому что теперь, раньше начинали с того, что принуждение к электромобилю, ну, Норвегия, пожалуйста, вам бесплатные парковки, бесплатные зарядки, бесплатная выделенная полоса, а теперь этого нет, теперь все за деньги. То есть, когда вы уже научились курить, вам уже никто не стреляет, уже идешь и покупаешь за свои». То есть тебя сначала совратили, заманили, у тебя возникла привычка, зависимость, а дальше борись как хочешь. И Лука де Мео спрашивает: «А почему в случае, если мы выполнили ваши идиотские требования, то вы нас просто не наказали. Вот и все поощрение. А если мы их не выполнили, то вы еще нас и наказали. Потому что в данном случае ЕС позволяет себе штрафовать миллиарды долларов, потому что вы не уложились в наши стандарты. А с какой стати вообще позволяете себе эти стандарты предписывать и требовать их исполнения? Но немцы послушались. И немцы подрубили сук, на котором сидели. Немцы своими руками уничтожили автомобильную промышленность. А китайцы нет. Китайцы одноразовые, китайцы, какими бы плохими бы они ни были, они так или иначе предлагают некий товар. Товар всегда во все времена имеет какой-то спрос, и его всегда можно как-то продвигать. Китайцы именно этим и занимаются. Китайцы не победили. То есть вы выводите китайцев в сравнение как более удачный пример. Они имеют право как раз оттенять неудачный германский пример, потому что у них успехов больше. Это не говорит о том, что машины лучше, они совершеннее. Это не говорит о том, что китайские технологии и китайская экономика. В данном случае технологии как раз не китайские, а вложения Европы в китайскую экономику сказались. Но немцы проиграли именно потому, что... Но им же приказали. Старший приказал. И они послушались. И вот теперь уже, когда Volkswagen понимает, что ему придется закрыть все заводы, и битва с профсоюзами, когда профсоюзы сказали, а мы не позволим сокращать, а мы не позволим увольнять. И тогда Volkswagen сказал на поводу профсоюзов, идя, ладно, не будем, и довел до критической черты, после которой не то что будем, а вообще камня на камне не останется. То есть так можно было сохранить часть производства, уволив людей, и тем не менее с профсоюзной кассы им доплачивая, посадив их, это ужасно абсолютно звучит, это такая, знаете, макроэкономика, когда ты говоришь о живых людях, как о пешках на игровом столе, и тем не менее, посадив их на социальное пособие, потому что, тем не менее, государство, в данном случае фирмы, в Германии сохраняют титульное, что автомобильную промышленность. Нет же, никто по этому пути не пошел, Вольфсбург и вообще все заводы Volkswagen закрываются, а до этого та же самая ситуация была в Италии. Все автомобильные заводы концерна Fiat в Италии абсолютно несостоятельные. Они все банкроты, но правительство потребовало их удержать. И после этого Fiat пошел с молотка, и Fiat на деньги мафии купил себе Chrysler, и все сказали, ну смотрите, а вы напрасно плакали, они же очень состоятельные люди. Состоятельные, но не они. А дальше, они же, из них же получился Stellantis, они же купили себе еще французов, и посмотрите, теперь нет. Там китайцы, там китайские деньги, потому что это сначала Dongfeng купил себе 10, потом 14% концерна ПСА. После этого они взяли себе Fiat Chrysler, и после этого они докупили всю остальную Америку, получив Stellantis. Ну, вместе с Opel в Европе, вместе с Jeep в Америке. И теперь они не знают, что с этим делать, потому что руководителя, наконец-то, американцы торпедировали. Это другая проблема. Это проблема уже другого рынка. Это проблема Stellantis. Но часть проблем Stellantis в той же самой автомобильной промышленности Германии, потому что Opel, он располагается в Германии, и ему тоже конец. Именно потому что законопослушные, асфальтированные, дрессированные немцы послушались. Они послушались старшего. Старший приказал. Исполнили. Все. Вот теперь точно гробовая доска уже вот она на горизонте. О, смотрите как. Разве нимфа кисть дает туды чье в качель? В данном случае с кистями, с лаком и даже с хорошим таким мягеньким чем-то внутри можно будет полежать, ну, покойнику. Вам на каком боку удобнее? Вам подушечка здесь еще, если что, полотенчик свеженькое и вся остальная атрибутика. Германский автопром к этому двигается. У германцев, у немцев, у них есть способность птицы Феникс возрождаться из пепла. Это будет очень тяжело, это будет очень трудно. Они уже тормозят, они уже понимают, что это тупиковый путь, что ни в коем случае электрификацию допускать нельзя, тем более делать ее всеобъемлющей своей линейке модельной. Но на сегодняшний день одно дело, когда ты борешься с экономическими показателями, а другое дело, когда ты борешься еще и с ЕС. Это тяжелее. Здесь тебе уже должны прийти на помощь кто? Канцлер Германии? Олаф Шольц? С какой стати? У него памперс переполнился, он не знает, как ему вообще быть. Он даже в принципе не понимает. Тут Украина, там экономика, тут Китай, там Америка. Что делать? А при этом он канцлер, он руководит Германией. Ангела Меркель вела себя совершенно по-другому, в том числе, когда Путин купил у нее Опеля, который не продавался, и Путину его никто не продал. Александр, с Новым годом, скажите, пожалуйста, вы еще придете на эфир двух котов к Нику? Что такое эфир двух котов? Ник это который в Америке? Не знаю, вряд ли. Там... У Ника, у него разговор идет с американцами про Америку об американцах. Вот вообще ни разу мне не интересно. Как мне на Трампа глубоко наплевать, ну, с его Камалой Харрис, и вообще все, что происходит в Америке. Ну, да, Америка где-то есть, там что-то такое вокруг Украины. Но там более интересные собеседники есть, которые увлечены Америкой, знают, разбираются, они будут как минимум очень хорошими, они расскажут, и их выводы будут гораздо любопытнее, чем мои. Ник меня зовет всегда, если речь идет именно о нем. Но зачем? Ну, не пасеньки шапка, не мое. Как думаете, почему нет швейцарских автомобилей? Ведь навыков и компетенции у них хватает. Когда в какой-то момент здравый смысл берет верх, попробовать-то хочется. А потом понимаешь, что у других, в принципе, лучше получается. Тогда тебе зачем? Если ты государственный, как при советской власти, тогда этого, что бы то ни стало, должно быть, потому что символизирует мощь коммунистической партии Советского Союза, поэтому должны быть дым, заводы, трубы, чтобы там тысячи людей, миллионы тонн автомобилей до горизонта марки ЗИЛ-130 на протяжении 40 лет одна и та же модель. В Швейцарии автомобильная промышленность была, есть и остается. Швейцария была наравне со всем остальным земным шаром в пионерах автомобилизации, когда конец 19 века потихонечку перешел в прогрессивный технологичный 20-й, Швейцария озарилась невероятным букетом очень интересных автомобилей, которые по сию пору в музеях котируются, интересные, редкие, достойные, с огромным количеством очень неординарных инженерных решений. Ну да, Пикар Пике, например, Пик-Пик, который назывался. Но на сегодня швейцарцы оставили себе только военные колеса. Они делают технику, грузовики, тягачи, колесную технику для войны. Они делают оружие, они много чего делают. То, что миру в качестве ширпотреба в руки и на глаза не попадает. Поэтому ощущение, что вроде потенциал есть, часы умеют делать, ножи умеют делать, а при этом почему-то ни танки, ни самолеты не делают. Все, что надо, делают. И швейцарское оружие, не только ножики перочинные, и автомобильная техника, но очень специального назначения. Швейцария разумно отказалась. Зачем тебе делать Мерседес? Зачем тебе размерами своей страны пытаться создать целый промышленный кластер, который будет выпускать двигатели, коробки, подвески, обивку, электротехнику, отливать, штамповать, добывать краски, все это собирать вместе в единый автомобиль и еще конкурировать? Нормально совершенно можно позволить себе купить Мерседес, Лексус, можно и Лексус. Тем более, что Швейцария быстрее других, как страна, очень своевременно определившая приоритет. Раньше кормящим было так или иначе сельское хозяйство. Потом началась великая английская промышленная революция, и выяснилось, что, оказывается, заводы ткачи, то есть фабрики, мануфактуры тоже чрезвычайно прибыльны, и прокормить, оказывается, могут и они. На сегодня, ну, в той же самой Германии, 60% населения – это служащие. Сельское хозяйство в экономике развитых стран, той же самой Германии, занимает сектор, не превышающий 10% занятого трудоспособного населения. Швейцария к этому пришла раньше остальных. Ну, страна банкиров, страна гор, конечно, молоко у тебя есть, швейцарские сыры, ну, есть такое явление, швейцарское фондю, швейцарская говядина, там знаменитые выделки кожи швейцарских бычков альпийских, которые где-то там пасутся, и поскольку там нет насекомых, соответственно, кожа идеальная, потому что нет ни одного укуса, но сельское хозяйство Швейцарию как основной добытчик и вкладчик в экономику роль играет номер один закончила очень давно. И Швейцария пошла по пути. Вот промышленность, пожалуйста, она теперь становится двигателем прогресса. А Швейцария пошла по всем известному, в первую очередь финансово-банковому сектору, где она преуспела, смогла, хотя, конечно, она себе оставила и сельское хозяйство, и промышленность, и оставила себе все, что угодно. Но поскольку она пришла к этому состоянию раньше и поняла, что чтобы прокормиться, не обязательно в стране должны быть только крестьяне, и не только рабочие. И тогда какой смысл тебе иметь автомобильное производство, когда под него, в принципе, ресурсов страны маловато? Принуждать не имеет смысла. Поэтому уж если выпускать, то мало и задорого, то, что во всем мире будет цениться, а не бороться на уровне ширпотреба. И богатые, и бедные, и стар, и млад, и большие, и малые поиграли в автопром. Но Швейцария от него отказалась. Там, отказался Израиль, например. Но Израиль по промышленному потенциалу страна, которая превосходит Швейцарию. И то, что умеет делать Израиль, мало кто умеет. И те же самые танки Меркава, и бронетехника, и оружие, и железный купол, и проща Давида. Израильтяне великолепны. А автомобили они не делают. Они попытались, но не стали. А корейцы попытались и преуспели. И страна небольшая, и такая же горная. Очень мало кто знает, что Корея, она на самом деле как Грузия, она, ну, как Швейцария, она вся горы, 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 и, ну, иногда там где-то, конечно, равнины. При этом сыров местного корейского производства, ну, они, наверное, есть, но мы об их, о них не знаем, а промышленность, автомобили и оружие южнокорейское высоко котируется во всем мире. И знаменитые их гаубицы самоходные и их танки «Пантера» – это то, что во всем мире очень даже покупается, потому что сделано прекрасно, грамотно и интересно. Швейцария отказалась от того, что не нужно, в пользу того, что нужно. Немного растерян из-за отсутствия привычного выпуска. Да-да-да. Ну, слушайте, я же не пью, поэтому у меня такое понимание, как праздник, не всегда, то есть никогда не имеет безудержные формы, а у всех вокруг имеет. Поэтому там же, ну, у нас же праздник, как же мы можем в студию тут свет выставлять, камеру, ну, нет, мы в празднике, мы отмечаем. Поэтому, ну, все отмечают, кроме меня. Поэтому у нас с вами стрим есть, а у них эфира нет. Жаль, что нет такой силы, которая могла бы излечить массовый психоз общества, заболевшего радостью и восхвалением войны и убийств. Даже в животном мире нет такого садизма и ненависти, пишет Сергей Нагорский. Юрий Левада, умница, социолог, тот самый Левада-центр, он сказал, что социологи как раз этот закон вывели. Общественное мнение всегда глупее общества. Стадо тупее отдельных представителей стада. И вы абсолютно правильно ставите диагноз. Речь идет именно о массовом психозе общества. При этом психоз общества не состоит из отдельного психоза каждого, кто в этом обществе. И каждый в этом обществе, это в том числе мы с вами. Но даже на нас с вами все равно распространяется диагноз психоза общества. При этом кризис морали. Потому что Путин как раз развращенный негодяй. Он именно тем и знаменит, что аморальность свою сделан нормой. И если на излете эпохи Ельцина все еще тянулся какой-то культурологический шлейф предыдущих поколений, при Ельцине он еще оставался, был менее заметен, но тем не менее быть быдлом было стыдно. А сейчас нет. Сейчас гопник и быдло – это герой. Это такой наш парень. Это прям вот совсем свойский, без двойного дна, не какой-то там иноагент или западно сориентированный, ну, как все министры Госдумы. Это прям понятный такой. И вот этот кризис морали перерос в психоз общества. И общество одичало и озверело. И мы с вами теперь можем записываться в историки для тех, для кого, как для меня, например, было интересно понимание, как же вы дошли до 1937 года? Как же вы позволили вот этому абсурду быть нормой жизни? Когда, ну, газета «Правда», там 1937 год, я читал, смотрел, изумлялся. То есть это все, на полном серьезе постановление партийно-хозяйственного актива колхоза, который решил, что у них агроном-шпион и потребовал его расстрела. Вот так вот люди собрались и сказали, а что-то Петрович у нас, наверное, троцкистский шпион. А давайте-ка проголосуем. Расстрелять. Вот, вот так вот. И казалось бы, ну вы же понимаете, что это дикость. Вы же понимаете, что это подлость. И вы же понимаете, что это не имеет никакого отношения к реальности. Но надо было перед начальством выслужиться. Партхозактив вот позволял себе такое. И газета «Правда» об этом писала с удовольствием. То есть как же вы в этой дикости-то жили? А вот так же, как сейчас. И вроде бы каждый по отдельности еще довольно человекообразен. А собираются вместе, и у них получается какой-то там Z-митинг, какая-то Z-дискотека, и они что-то требуют, они хотят, и у них у всех от ужаса и страха стремление выслужиться и выкрикнуть погромче, чтобы, обратите внимание, я тоже за вас, я тоже лежу этот сапог от ужаса. И чем страшнее, тем громче, тем сильнее к Сталину любовь, чем ужаснее Сталин. Чем больше концлагерей, тем больше памятников Сталину, потому что очень страшно. А как в состоянии страха, ну, если в щель не забился, то обозначить, что да-да, я за концлагеря. Вот так, требуя, потакая и аплодируя. И вы абсолютно правы. Дошли до психоза, довели до психоза. И как жаль, нет такой силы. Сила – это все те же самые люди. Те, кто потом будет исправлять, это вот те же самые, кто натворил. Иногда неосознанно, иногда осознанно. Но как красиво, великолепно, в века для человечества Уорреном было сказано, мы должны сделать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Злыми-то будут все вокруг, конченными абсолютно. И их придется заставлять делать добро, строить другую страну, создавать другие взаимоотношения, выстраивать другое общество. И к тому новому обществу тоже привыкнут. Вот как после Советского Союза не могли привыкнуть к перестройке, к новым экономическим отношениям, к новой линейке статусов. Потому что раньше было понятно, начальник, ну, это уважаемый человек, а там торгаш презренный, хотя при деньгах. А потом выяснилось, что нет, да начальник-то никто. А вот торгаш – это тот самый новый русский, который пошел и купил себе 10 начальников. То есть в обществе сломалось и переоценилось огромное количество тех постулатов, которые были незыблемы и определяли параметры и правила игры в этом обществе. Привыкли к ним, стали так жить, привыкнут по-новому. Вот сейчас же привыкли к этому духу концлагеря, к этому ужасу, к этому страху, к тому, что в любой момент тебя просто на улице поймают и либо убьют, полицейские это будут, причем не бандиты, либо тебя заставят там подписать контракт, и ты по какой-то причине окажешься в армии, в этой СВО, который ты в принципе, даже и не думал и понимал, что да нет, меня это не коснется, но я же не буйный, я в конце концов тихий. Сила такой, о которой можно помечтать как о готовой, как таблетка. Вот таблетка – это готовая сила. Ты взял таблетку, положил под язык, запил водой, и у тебя есть результат. Она подействовала благотворным образом, и ты там через 2-3 таблетки, например, уже снял симптоматику, не то чтобы вылечился, а может быть, даже и вылечился совсем. Вот такой силы нет. Но эта сила – это, по большому счету, все мы, поставленные в другие условия. Вот это же самый социум, эти же самые люди, которые, собравшись в стадо и являя собой общественное мнение, гораздо хуже, чем мнение каждого по отдельности, оно управляемо. И когда будет уже требование, либо мода, либо обстоятельства на изменения, все получится у этих же самых людей. Часть из которых не признает своей вины и будет говорить, да я всю жизнь такой был. Вы просто меня не спрашивали. А что ты там на заборе букву Z писал? Да, это я так, шел, споткнулся, нечаянно об забор просто зацепился. Фрам. Как-то коснулись с вами одноэтажной Америки. В «Науке и жизни» 1974 года были опубликованы «Колеса» Артура Хейли. Очень было интересно прочесть про автомобиль, про автоимперии США, промышленный шпионаж, конкуренцию. Дальше, видимо, какой-то он недописанный, а что-то такое про влияние. Это, конечно, было очень интересно, это было очень неожиданно, потому что мы знали и фетишизировали Америку, прочитав Артура Хейли, удивились, что, оказывается, с браком у них были те же самые проблемы, что машина, собранная в понедельник, это абсолютно катастрофа, лучше брать машину, собранную в среду или в четверг, при всем при том, что сам по себе разговор, что значит лучше брать. Какую дали, такую взял и счастлив. И все советские машины, они точно собраны в понедельник либо в пятницу, когда уже либо горит, либо нужен рассол. Там много удивительного, но Артур Хейли как раз и хорош тем, что он не очень качественный писатель, как литератор, но он прекрасный репортер, обрабатывающий в литературную форму событийность и процессы. И поэтому получается очень насыщенное чтение. Это не размышление главного героя, как там в советской власти, он бы там 25 страниц мечтал о том, чтобы, например, стать призраком соцсоревнования. И при этом количество гаек, которые он завернул, было бы вторично. У Хейли в первую очередь как раз гайки. У него же очень много в этой стилистике, в принципе, весь Хейли нам известный, как раз состоит из производственных романов. Ну, они же великолепны. Именно тем, что они обо всем глубоки, и они очень-очень содержательны, особенно что касается описания сути происходящего, а не мыслей главного героя о том, как было бы здорово что-то по-другому. И «Одноэтажная Америка», конечно, она тоже обескураживала. Особенно было интересно посмотреть, Хейли шел в переводе, а здесь перевода не было. Ильфа и Петрова с русского на русский переводить было не надо, даже несмотря на то, что это был одесский русский. Но как иногда они вставали в тупик, когда, например, в «Одноэтажной Америке» они не смогли описать вельвет и не смогли описать настольную лампу. Торшер. Они про вельвет они написали, что это плюшевая ткань с просроченными горизонтальными полосками, а про торшер они сказали, что у американцев очень странные настольные лампы, которые почему-то на длинной ножке стоят на полу. То есть еще не было этого в русском быту, и это не значит, что авторы не знали, о чем речь. они-то как раз знали. Но описать и дать советскому читателю понимание о предмете можно было только вот такими странными, очень даже витиеватыми иносказаниями, из которых, собственно, не вытанцовывается ни торшер, ни вельвет. Трудно было. Но электрический домик мистера Рипли – это был прям очень тяжелый антисоветизм. Ну и их фордик серенький, который они с мистером Адамсом купили и поехали на нем. И сам вот этот момент покупки, это, конечно, был тоже жесточайший антисоветизм. И несмотря на то, что они пытались издеваться над рекламой, это был тоже момент, который, понятно, насколько украшал жизнь американцев, при том, что уже и диктовал, и насколько его не хватало в Советском Союзе, и до какой степени было непонятно. А что, правда здорово, да? Потом посмотрели, выяснилось, что, ну, перебор. Не бывает так, чтобы в России кто-то не перегнул палку. В России всегда обязательно перестараются. Ну, поэтому безумие с рекламой, оно показывает о том, до какой степени можно все сломать и извратить. Но интересно было. И вот эти две книги, которые вы объединяете, как некоторую характеристику очень любопытного информационного пласта, когда и «Одноэтажная Америка», и «Хейли», да, с вами соглашусь, это про Америку, которая, конечно же, интересная. Рэй решил таки спросить у вас совет. 80-х годов мечта Porsche 911 Targa с пробегом без малого 90 тысяч. Porsche 80-х, ну, 911-му рознь. Если вы берете на ручке, вы должны быть готовы к тому, что это очень необычная машина, и она очень интересная машина. И она как раз, как всякий Porsche, дорогу держит до последнего, не предупреждая, улетая в кусты. Этот предел вы в какой-то момент нащупаете. Но здесь то же самое. Ведь этот же вопрос по-разному задают все. Вот, наконец-то, у меня там накопилось эмоций и запросов на Мерседес. А вот я, наконец-то, готов подступиться к BMW. А вот у меня обстоятельства позволяют присмотреться там, к джипу. Ответ всегда один и тот же. Обязательно. Конечно. Если вы понимаете, что вот теперь складывается, не надо отворачиваться от мечты, а потом долго ходить и говорить, ну, у меня была такая возможность. Ну, я подумал, ну, и чего там я? Ой, вот у меня за спиной, видите, что происходит? У меня за спиной в этот момент только что точили когти. Все, он ушел. Пошел. Как они умеют деловито идти, такое ощущение, что вот прям после собрания. Ну, сейчас орать будет. Вот. Он сел под закрытой дверью и требует, чтобы эта дверь открылась. Потому что а как так получается? Я иду. А дверь закрыта. Вот. Только что спал. Ну, вот, у нас есть возможность полюбоваться. На кусочек меня. Ой, какой. Ну, повернись. Ну, да что тебе нужно как разворачивать? Да, вот. Я хотел похвастаться, на самом деле, твоим животиком обширным. Ой, меня аккуратно забодали. Ну, по крайней мере, желание поорать под дверью не то чтобы пропало, но на какое-то время его отпустило. Где второй-то? Второй где-то здесь же. Мечту надо реализовывать. Жалеть надо о том, что купил и не понравилось, а не о том, что даже не попробовал. Так, у вас никогда не было желания стать архитектором? Ну, мы по черчению, у вас были одни пятерки. Но из умения оригами собирать конвертики и рисовать ровными линиями еще профессия архитектора не вырисовывается. И архитектором я точно никогда не хотел быть. Мне это было интересно. Мне всегда очень нравилось, что архитекторы умеют там, домики клеить. И они всегда делают какие-то потрясающие геометрические фигуры. Котейка. А чего ты? Ты в эфире, да? Ну, по крайней мере, если я слышу сквозь наушники, скорее всего, микрофон ловит, и вы тоже понимаете, что рефрен нашего разговора сегодня с котячим мияу. То есть не архитектор я, мне очень нравилось то, что они делали. Очень много было знакомых в кругу общения моего архитекторов. Они всегда были очень рукастые, очень какие-то насыщенные люди. То есть ни одного пустого архитектора, человека, который, ну, я архитектор, а что ты умеешь делать? Я могу дом построить. Вот таких не было. Это всегда были творцы. И подозреваю, что, наверное, даже институт, вот это скромное начало, в человеке развивает до уровня мастерства, когда он становится невероятно содержательным и очень профессиональным, скорее всего. И, наверное, как площадка развития творческих своих талантов и начал, институт какой-нибудь московский архитектурный, мархи, был бы очень даже кстати. Ну, нет, не мое. У меня, кстати, мое направление всегда была миниатюра. Скульптура, миниатюра. Я очень много чего умел делать из пластилина. Ну, все деятели из пластилина, и всегда понятно, что наш Вовочка самый гениальный, наш Сереженька, смотрите, как он слепил. Котейка, почему ты прям вот, 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 ой, вот он, в этот момент он подтягивался. У меня с миниатюрой были свои очень долгие отношения, мне было очень много всего интересного, и с лет так, наверное, где-то 4, лет с 5, игрушки в основном я себе делал из пластилина. И это были не... Ну, поначалу это было как у всех, то есть, ну, как, ну, колобок какой-то там, ручки, ножки, человечек. А потом это началось именно как миниатюра. И достигло такого уровня деталировки, историчности, достоверности, что в более взрослом состоянии те же очень любят мальчики, солдатиков, войнушку поиграть. Моя миниатюра привела к тому, что из нее как раз, наверное, сложился один из камней в основании реконструкции. Потому что вы, наверное, видели меня, я иногда в Фейсбуке выкладываю эти фотографии, когда я как реконструктор, у меня исторический период начала 20 века. То есть, на самом деле, реформа после 1908 года Российской императорской армии и Гражданская война. Первая мировая, Гражданская и окончание Гражданской войны. То есть, вот период небольшой, первые несколько десятилетий 20 века, хотя Гражданская война, на мой взгляд, не закончилась. Даты окончания Гражданской войны нет. Есть окончание отдельных действий. Нету окончания Гражданской войны. И вот как раз с маленьких солдатиков с очень точной деталировкой я перешел к натуральной величине и такой же точной деталировке, к моим любимым дроздовцам, к вооруженным силам Юга России, ну и к некому сходству, а также выездом на Бородино, где в прежние давние, стародавние времена, там, начиная с 92 года, допускалась ассоциация 20 век, и поэтому там все были, в основном были двуличные. Почувствовав конъюнктуру, что это такое модное направление, военно-исторические клубы формировались как раз до нескольких исторических периодов. А то есть так, мы на Бородино будем за французов, а еще мы обязательно будем белогвардейцев, потому что это более модно. Я у себя такого никогда не позволял, я всегда был только однозначно, только дроздовцем, только белогвардейцем. Ни в коем случае не позволял себе это. 18-й год, более конъюнктурный. Их приглашали, кстати, там платные выступления. Нам, пожалуйста, вот французские какие-нибудь там гусары, кирасиры. Не-не-не. Я очень не люблю вот эту идеологическую двуличность. Я был за белых и за них остаюсь. И вот как раз, не став архитектором, но преуспев в миниатюре, я перешел на натуральную величину. Собственно, с тех пор мало что изменилось, если так приглядеться, в чем я езжу верхом. Верховая езда сюда тоже добавилась абсолютно естественно. Так, это почему все европейские машины для Китая с удлиненной базой? Растут ли ноги? Это просто особенность рынка. Ну, вот, например, в Таджикистане запрещены машины, кроме белого цвета. В Туркменистане. Туркменбаши распорядился, что все машины должны быть белыми. Это национальная особенность. Там, у кого-то руль справа, тоже национальная особенность. Пакистанские машины, вот эти афганские, витиевато украшенные, превращенные в какую-то шкатулку с чудесами, хотя на самом деле это автобус с людьми. Вот из таких же национальных особенностей, которые ничем не объяснимы, ну, как там, советское тяготение к седанам. Я тоже начальник, у меня машина, никакой там универсал для развоза продуктов, а это вот прям начальствующий седан. Любит стрейч, любит удлиненную машину. Ничем это не объяснимо, даже не китайской наглостью, при том, что китайцы не такие крупные. То есть есть определенные особи, но они не длинноногие, они не здоровые. Это не европейцы, которые в среднем на голову выше китайцев. Нет, ну вот хочется, вот нравится. А поскольку, слышь, немчик, ну-ка быстренько мне БМВшечку удлинил. И немчик уже бежит удлинять. И мерседесик там свой, давай-ка. И это, Шкоду тоже. Пожалуйста, пожалуйста, заказчик, ну как иначе. Донат мне прилетел, это, видимо, было $20. Спасибо. Здравствуйте, Сергей. Это вот как раз эти $20 у меня в телефоне, они читаются по-другому, а в компьютере как-то не видно. В семейном автопарке Audi A5 и Tesla Model 3. Но наши же с женой души просят что-нибудь для Joyride. чтобы выбрать для этой цели без оглядки на бюджет? Я бы выбрал словарь и пошел бы искать слово. Понятно, что на рунглише все модные ребята, особенно такие клевые парни, как Серега, конечно же, говорят. Я понятия не имею, что такое joyride. Я все-таки армянин, говорящий только на русском языке. Но я посмотрю сейчас, я в словаре. Кто-то же, кроме меня, должен знать это слово. Ну, вы же, например, знаете, joyride. Ну, то есть это рейд какой-то, рейд куда? Песня шведского поп-дуэта Roxette, оказывается, joyride. Не угадал. Третий студийный альбом. Причем 85-й год. Roxette. Мопед есть, joyride, 50-кубовый. Вряд ли вы хотите купить себе после Теслы с женой, то есть вряд ли душа у вас рвется прям-таки вот за руль 50-кубового мопеда. Не похоже. Так, отзывы про мопед. Альбом есть, опять-таки, это Roxette. Так, это, ну, то есть, представляете? А еще есть орхидея, joyride. А есть еще joyride Philanopsis. Вы всей душой с женой к Philanopsis'у тяготеете. Так, joyride перевожу на русский. Смотрим, что это такое. Можно перевести как увеселительная поездка. Итого. То есть наслаждение, да? Enjoy. Joyride – это у вас увеселительная поездка. Увеселение у человека, у которого нормальная машина и Тесла, имеет безграничный диапазон. Вы очертили пока только безграничный бюджет, но из этого непонятно направление, потому что увеселяться можно по-разному. Увеселяться можно на танке. Вам будет точно весело, остальным вряд ли. Но это дорого, танк просто не бывает дешево. Но это уж увеселит, так увеселит, уж прям наотмашь. Если это какой-то американизм, в том числе и географический, и подразумевается что-нибудь такое джипистое, рейдистое, куда-нибудь как Marlboro Adventure на гору взгромоздиться, то, конечно, да, здесь Америка прекрасна совершенно, и практически каждый производитель что-то такое делает. Впереди джип с большим отрывом, все остальные догоняющие, и Ford тоже со своими рапторами стремится попасть, ну, как минимум, на эту целевую аудиторию. Но вы ожидаете какого-то конкретного ответа в вопросе, который по сию пору мной не разгадан. Из тех слов, которыми вы описали происходящее, у меня нет никакого понимания, о чем вы спросили. То есть вам понятно, для вас joyride – это что-то повседневное, вы об этом говорили, ну, как табуретка. Все же знают, что такое табуретка. А что, есть люди, которые не знают, что такое табуретка? Ну, есть некоторые люди, которые не знают, что такое табуретка. Ну, где бы табуреточку какую-нибудь. Я так и не понял, какой предмет интерьера вам нужен. Нормальная машина и Тесла. Да-да-да-да-да. Вот вы сейчас обратили внимание на два эти странных происшествия, которые, наверное, квалифицируются как теракт в Америке произошедший. Один, где в Новом Орлеане какой-то простой американец совершенно с непростым именем давил людей, потом стрелял, его прибили. А другой на Тесле, на кибертраке, приехал в гостиницу, взорвался, и до сих пор его не могут идентифицировать. И в том и в другом случае оба отставные военные, судя по тем данным, которые есть, то есть у них ПТСР, и оба пошли на эти действия, скорее всего, оба террористы, оба преступники, за рулем электромобилей. Потому что Ford F-150 Lightning давил людей в Новом Орлеане, и Tesla кибертрак взорвалась в Неваде перед гостиницей, на которой было написано, что она принадлежит Дональду Трампу. Две категории самых психически неустойчивых людей. Это вояки с ПТСР и покупатели электромобилей. И вот они объединились в терактах. Собственно, ну, по крайней мере, я их так квалифицирую. Смотрю и слушаю вашу передачу. Range Rover Sport 2013 года. Можно про него немного? Котикам привет. Вот это странно, но Range Rover Sport 2010 года – это, на мой взгляд, одна из, может быть, последних красивых машин, имеющих вот этот статус Range Rover. Потому что сейчас Range Rover называется все, что угодно. Я думаю, через какое-то время они сделают мопед Range Rover, велосипед Range Rover, ролик коньки Range Rover. И здесь техника – это уже результативность ротана Таты, который смог бороться с браком, это не значит, что вам повезло с двигателем. Но это значит, что сальники у вас уже не текут. Но поскольку у вас, на мой субъективный взгляд, машина, наверное, последняя увядающая ласточка шикарного британского дизайна, которая упорхнула из Великобритании и теперь только осталась у вас, за рулем вы можете прочувствовать и, гордясь, ехать по улице, я бы оставил просто для восхищения. Во всем остальном, да хорошая эта машина. Существует ли атомный мотор? Делали и не сделали. У Форда Нуклеона 58 года у него заряд батарейки был настолько долгим, там на много тысяч, и в целом машина, которая должна была хозяину доставшись, быть завещана внукам. Для какой промышленности нужен товар, не имеющий сноса? Техническое обслуживание, которое может быть, конечно, безумно дорогим, но в те времена никто так не выстраивал политику, чтобы ты купил машину за рубль, а картридж к ней за 100 рублей. Или там кофеварку капсульную за 1 евро, а коробочку с капсулами кофе за 100 евро. Тогда так себя не вели. И поэтому все атомные машины упирались в целесообразность. Зачем тебе машина, на которой клиент купил и уехал, и вернулся через 200 лет? Ну, как-то странно. То есть зачем мне вечная бритва? Я не собираюсь жить вечно, как говорил Остап Бендер. Но и производитель не собирается делать вечную бритву, потому что клиент должен через какое-то время прийти за второй, третий, четвертый, пятый. И атомные машины... Ну, была хорошая шутка про 21-ю «Волгу», которая никогда не существовала. Но Форд к этому шел. И, в общем, идея была довольно любопытная, но очень заковыристая. Машина не получалась напрямую работающей на ядерном топливе. Она имела ядерный реактор и имела турбину, и была, на самом деле, гибридом. И к этой же теме можно было подойти, и к ней уже подошли, на нынешнем уровне развития технологий, когда не нужна атомная машина, не нужна ядерная энергия. Достаточно иметь нынешние гибриды. После чего зашли с другой стороны к этой теме. Атомная машина была интересна в первую очередь именно интервалами между заправкой. То есть ты сегодня ее заправил и через какое-то количество лет вспомнил, что, наверное, давно не повторял этот подвиг. Для того, чтобы не заправляться, нужен новый какой-то источник питания. И над ними работают. Это аккумуляторы следующего поколения. И эти аккумуляторы, вот, по крайней мере, в разработке, до практики, до такого вещественного доказательства, чтобы повертеть в руках и проверить, пока не дошел никто. Но эксперименты и математические выкладки сводятся к тому, что работа идет над аккумуляторами, срок годности которых, срок удержания заряда которых исчисляется в годах и в столетиях. То есть источник питания, который может приводить там автомобиль, телевизор, космический корабль, самолет, танк, все что угодно в действие. И этого источника питания не подзаряжаемого, потому что он является источником питания с точки зрения обывателя, а на самом деле он является источником генерации энергии. Его хватает, например, там, на 500 лет. И после этого изделие выкидывается, а источник питания переставляется в следующего робота, там, из Т-800 в Т-1000, и он становится таким же совершенным терминатором, может себе позволить много чего, в том числе и хулиганство. Вот над этим человечество работает. Оттолкнувшись от давней идеи ядерной энергетики в быту и в автомобилестроении, тогда стало понятно, что даже побочный эффект не так пугал. Там, ядерное загрязнение тогда по поводу радиации не очень боялись и не очень много чего знали, и оттолкнувшись от того, что хорошо бы иметь некий источник, который ты возишь с собой, и не нужно его подзаряжать, и хватает его на века. Хотя Никола Тесла эту технологию с другого боку реализовал, потому что его электромобиль эту энергию брал. Он ее не возил с собой, не собирал, не генерировал. Он ей пользовался. Никола Тесла сказал, что человечество не дозрело до этой технологии, был абсолютно прав, потому как, ну, человечество вообще не дозрело до прогресса, и вообще человечество не дозрело. Человечество – это худшее, что на планете Земля получилось. Я слышал, оба электромобиля арендованные. Да, оба электромобиля арендованные. Так и взрывчатку, может быть, тоже взяли попробовать на тест, и оружие, может быть, что-то как-то ни о чем не говорит. Но псих за рулем электромобиля – это вполне нормально, потому что и то, и другое говорит о том, что он аномален. Танк «Абрамс» 50 штук для ВСУ. Да, это была бы хорошая покупка. 50 танков «Абрамс», но это, конечно, не полного состава полк, но это как минимум два танковых батальона. Это на фронте очень серьезная сила. Про «Хонду Риджлайн» почему-то меня многократно спрашивают, разные люди, и вы в том числе, но «Риджлайн» не рамник, а в этой связи пикап, который для увеселения и для того, чтобы возить большой объем пенопласта. Тяжелое что-то, вот то, как пикап для работы, рамная машина. Риджлайн с несущим кузовом, просто обычная легковушка. С мотором интересным, с салоном интересным, с дизайном теперь уже тоже довольно интересно. Но это все-таки как пикап, машина, только имитирующая внешне кузов, но не функционал. Мне в пикапе всегда ценна еще и возможность применить его по прямому назначению. То есть макет ружья, конечно, хорошо, но лучше, чтобы стреляло. А это не очень стреляет. Ну, зато этим макетом может там прикладом, например, по голове заехать. Поэтому Ridgeline как идея меня удивляет своим долгим существованием на американском рынке. Он существует только на американском рынке. Ну, там, иногда, конечно, и в Россию заезжает, как все, что модно из Америки. Но сама по себе идея странная. Хотя Hyundai сейчас ее повторил и сделал своего Санта-Круза. И это тоже пикап абсолютно легковой. И есть маленькие, не полноприводные, не брутальные пикапчики. Там тот же самый Logan, например, он тоже существует в версии пикапа, хотя в России об этом неизвестно. Но существует. То есть, понятно, как Volkswagen Caddy, просто развозная машина. И вообще американские и особенно австралийские машины с кузовом Ute. То есть такой классный пикап. Ridgeline выступает в той же категории, где Ford F-150. Ford F-150 равный, и поэтому Ford F-150 эталон, а Ridgeline все время догоняющий. Так, Влад Волков пишет. Другое дело коты. Вот высшие существа. Не умеют лицемерить, предавать, врать. Мой барс 16 лет и ждал, пока я проснусь, чтобы прийти мурчать и целовать. Отдельные люди, да, высшие, но ковид показал кто. Соглашусь с вами. Человек неудачный эксперимент. Природа с ним очень сильно просчиталась, в отличие от котиков. И именно поэтому людей любят гораздо меньше, чем котиков. Котиков любят. А с людьми приходится мириться. Ну и собаки. Собака как раз она показывает эталон, к которому человек должен стремиться, но никогда его не достигнет. Дотянуться до уровня своей собаки людям практически не дано. Собака совершенно, в первую очередь, по своему моральному облику, потому что собака не лицемерит, не пакостит, не предает. Она просто любит, работает, служит, защищает. Она всегда рядом, она всегда ради тебя. Люди так не умеют. Ну, ко всему прочему, люди там еще и гадят, пьют, портят природу. Собака не может навредить другим и природе так, как это делают люди. Собака, она в этом отношении. Собака прекрасна. Особенно, когда большая собака. Ну, у меня свое, я люблю ротвейлеров. Каждому по буханке. Неважно, какого года. Это, видимо, диалог, скорее всего, не со мной. Это вы с кем-то здесь обсуждаете, как это было бы наказание для человека совершенно непоправимое, когда ему буханка. Буханка – страшная машина, прям вот совсем страшная. Она на раме, она полноприводная, она невыносимая во всем, она опасная для людей, но... Когда у тебя вариант либо пешком, либо на буханке, то, конечно, на буханке. Там иногда бывает, там печка работает, иногда бывает, что он тебя довезет. Конечно, это лучше. Был момент, когда в перестройку прапрапрапраправнук Генри Форда приехал в Москву, и он ходил, а грязная Москва, там зима, слекотища, снег никто не чистит, сугробы вот эти дикие, через которые нужно как через бруствер танковый перебираться, и идет там Генри Форд какой-то там восьмой, шикарный, естественно, Генри Форд, блистательный носитель фамилии Форда. Ну, не Генри его звали, не помню, как его звали. И ему показывают в потоке, говорят, вы знаете, а вот это русская машина. И там стояла красная пятерка. Грязнючая, драная какая-то, заезженная. И он же американец, он же всегда великолепный, он Форд. Он с улыбкой, в 32 великолепных стоматологических зуба. Ну, если вообще ничего, то это лучше. И пошел дальше. Ну, потому что, конечно, по старому постулату лучше плохо ехать, чем хорошо ходить. Так, синхронные генераторы. Знаете ли вы, какие сейчас прорывные технологии в парамобилях? гоночные парамобили великолепны. Гоночные парамобили, у которых скорость за 1000, это как раз такая хорошая студенческая тема. Во многих вузах технологических, где учат инженеров, студенческие команды состязаются как раз. Есть формула студент, это двигатель внутреннего сгорания малого объема. Гоночная машина, где нужно и создать, и еще быть хорошим гонщиком. А мне очень нравится как раз состязание, когда там Массачусетс тот же самый, англичане это очень любят, они состязаются. Давайте мы сделаем гоночную паровую машину. То есть паровоз, но гоночный и маленький. Ну, не такой, чтобы там квартал снесло в случае ДТП. И там фантастические достижения. То есть ездить еще на сгораемом топливе, практически с топкой и на воде, доведенной до отчаяния состояния 100 градусов, превратив ее в пар, конечно, это по сей пор для человечества актуально. Ну что вы. Так что не только генератором единым. Вопрос из серии. А почему вы молитесь на эту икону? Ну, я посмотрел, ну, так, ничего так, Богоматерь, конечно. Но что-то я не понял. Вообще-то Богоматерь, вон, пожалуйста, Казанская, там, Иверская, этих Богоматерей, пойди помолись другой. Тебе вот зачем именно это? Это вопрос про эталонность Форда F-150. Почему же F-150 эталон? Вроде все то же самое делают. И Сильверадо тоже, и Додж Рам. Почему же Форд? Вы когда последний раз ездили на Форд F-150? А первый раз, когда ездили? То есть давайте поспорим о вкусе устриц с теми, кто их ел. Форд F-150, гениальная машина, икона. И Додж пытается догнать, и Шевроле пытается догнать эталон. А Риджлайн даже не пытается. Ну, что ему? Так, чем чревата покупка топляка из США? А то же самое, как любого другого топляка. У вас машина, которая, ну хорошо, если там плесень, вы, в конце концов, не готовы с ней бороться, ну что-то сгнило, отвалилось. Но у вас машина, которую только-только просушили, она более-менее заводится, в ней остается этот дефект навсегда. Отсыревание, пропал контакт, наука о контактах. Контакт есть там его, где быть не должно, его нет там, где он должен быть. И у вас потихонечку в машине продолжается процесс отгнивания, отваливания и дисконнекта всего остального. Поэтому пока вы на ней еще куда-то едете, все нормально, как только вы ее поставили в гараж, например, с утра, она точно превратилась уже в плесневелую тыкву. Любая утопленная машина не может быть вылечена до конца. Там всегда постоянно что-то догнивает, тухнет, и как бактериологическое оружие тихонечко подтачивает ваше здоровье, не говоря уже о том, что изматывает ваши нервы, опустошает кошелек, потому что нужно постоянно в этой науке о контактах находить, куда бы тут вот это все воткнуть, чтобы оно заработало. Так, гибриды, ну да. Видимо, Константин пишет, Сергей, видимо, у вас никогда не было собаки. Константин, у меня 3 ротвейлера подряд. Это у меня не было собаки с вашей точки зрения, потому что я внешне на нее не сильно похож. То есть на добермана, наверное, похож, на ротвейлера нет. И у меня в Фейсбуке как раз там коты, лошади, собаки. У меня как раз разговор о том, что я знаю, а не о том, о чем не знаю. И поэтому мы с вами говорим о Путине, об автомобилях, о кошках, о собаках, об оружии, о лошадях. Только потому, что я об этом знаю. Только потому, что было, есть, лошади есть, кошки есть, много чего есть. Так что ваш вывод, как минимум, удивителен. Volvo XC90 второго поколения, 2.0 бензин. Ну, это машина, у которой самое главное не то, что она XC90, а то, что 2.0. Когда Павел Гусев купил себе такую машину, он был уверен, что у него V8. Когда я ему сказал, что у него там двушечка, он на меня обиделся. Тот самый, который главный редактор «Московского комсомольца». Потому что едет-то она как? Там у нее 25 турбин по периметру. Но эта машина, капот открываешь, и можно на верхней плите двигателя жарить яичницу совершенно спокойно, даже сковородка не нужна. Такая термическая перегрузка говорит о том, что чудо не произойдет. Законы физики сдетонируют, и ваш ресурс двигателя находится в руках сервиса и производителя масла. Меня это никогда не восхищает. Пока эта девушка молодая, она и выглядит прекрасно, и танцует хорошо. Но как только артрит, остеохондроз, остеопороз, уедете в сервис, там вам помочь ничем не могут. До встречи через неделю.